Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Почему рублю не угнаться за нефтью? Цена нефти эталонного сорта Brent, от которой зависит экспортная стоимость российской нефти Urals, достигла $60 за баррель, повысившись в целом только с начала февраля на 25%. За это же время официальный курс российского рубля к доллару вырос лишь на 11%. Всего месяцем ранее Brent и рубль снижались куда более синхронно. В январе нефть подешевела на 17%, а курс рубля к доллару упал на 22%. Теперь же цена Brent вернулась на уровни середины декабря, тогда как рубль лишь середины января. И аналитики расходятся в оценках потенциала их дальнейшего роста. Что сдержит нынешний рост цен в России? Только с начала января они выросли более чем на 5%. Как изменится потребительская инфляция в стране в этом году? В 2014-м рост цен превысил 11%. Какие факторы окажут на него самое большое сдерживающее влияние в наступившем году? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Только за период с 11 февраля баррель нефти Brent подорожал почти на 9%. Как одну из причин ускорившегося роста нефтяных цен, чаще других называют постоянное сокращение количества буровых установок в США. Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании Уралсиб Capital Алексей Кокин.
Данные по сокращению числа активных буровых установок в Северной Америке достаточно важны. Последние 3 недели мы видели значительное падение, которых не наблюдали в предыдущие почти 30 лет. Каждую неделю было снижение на 7-9%. Безусловно, это некоторый фактор в оценке будущего нефтяного рынка.
В целом, за период с июня прошлого года количество действующих буровых установок в Соединенных Штатах, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, сократилось уже на треть. Однако объемы добычи нефти в стране не сокращаются. Более того, Министерство энергетики США сохраняет свой прогноз о том, что средний ежесуточный уровень добычи прошлого года повысится в 2015 году еще на 5%. Алексей Кокин.
Если сегодня бурение сокращается, то добыча будет сокращаться через, может быть, несколько недель, через 2-3 месяца. Поэтому прогнозы в американском министерстве энергетики были сделаны, там, исходя из определенных объемов бурения. И, возможно, в них придется внести корректировки во второй половине года. Но при этом говорить о том, что добыча упадет, я думаю, вообще практически сейчас нереально. То есть, мне кажется, самый консервативный сценарий – это выход добычи на полку. Что касается бурения, оно необходимо не только для роста добычи, оно необходимо для просто поддержания добычи на прежнем уровне. Это касается не только США, но и, скажем, России. Но это особенно важно для сланцевых месторождений, где естественное падение добычи выше, чем на традиционных.
Текущая статистика из США по количеству буровых установок является частью более глобального процесса, полагает руководитель Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов. А именно опасений многих участников нефтяного рынка относительно сокращения добывающими компаниями своей инвестиционной активности уже в ближайшем будущем, что в перспективе может привести уже наоборот к дефициту предложения нефти в мире со всеми вытекающими последствиями для ее текущих котировок, продолжает Борисов.
Потому что очевидно, что рынки, они не живут настоящим, они всегда живут будущим, пытаясь проецировать ту ситуацию, которая есть сейчас, на будущее. Да, действительно, в настоящий момент на рынке наблюдается профицит нефти на вес примерно по 1 миллион баррелей в сутки. Однако здесь важно понимать, что несмотря на то, что спрос на нефть является действительно неэластичным, все-таки та глубина падения, которая была на фоне этого профицита, она целому ряду участников рынка выглядит достаточно неоправданной. Как следствие, мы видим то, что после того, как цены упали достаточно сильно, произошла вот такая коррекция в район $60 на баррель.
Впрочем, ускорению роста нефтяных цен в последние дни способствовали не только очередные статистические данные по США. Кроме них проявились как минимум минимум еще три фактора, полагает Алексей Кокин из компании «Уралсиб Кэпитал». Во-первых, объявление на прошлой неделе крупной американской независимой добывающей компании «Эпече» о планах радикального сокращения как своего парка буровых установок, так и бюджета инвестиций на 2015 год. Причем масштабы этих сокращений значительно превысили не только ожидания рынка, но и прогнозы профильных агентств, отслеживающих динамику добычи в отрасли. Алексей Кокин продолжает.
Второе, это на прошлой неделе уже пришли данные из Ирака о том, что экспортные объемы несколько снизились из-за плохих погодных условий. Причем он снизился с уже относительно невысокого январского уровня в первые 10 дней февраля почти на 1 000 000 баррелей в день, что составляет примерно 1% мировой добычи. И третье, совсем новое, это возможная остановка всей нефтедобычи в Ливии. Надо отметить, что Ирак и Ливия, в принципе, там может быть в любой момент восстановление. А то, что касается вот объявления Апачи, это вопрос планирования. Это говорит о том, насколько гибко американские независимые компании подходят к планированию своей добычи бюджета на 2015 год. И поэтому фактор американских независимых, на мой взгляд, важнее для нефти на горизонте, по крайней мере, нескольких месяцев, чем какие-то краткосрочные. Срочное нарушение графиков загрузки танкеров, допустим, в арабских странах.
Динамику мировых цен на нефть следует воспринимать и в более широком контексте. Оценки перспектив расширения ее добычи добавляет Денис Борисов из компании Ernst & Young.
Отличие нынешней ситуации от той, которая была в середине 80-х, она в первую очередь связана с долгосрочным предложением на рынке нефти. Дело в том, что вот тот самый пик предложения на рынке нефти, который в 80-е годы оказался достаточно далеким, связано это прежде всего с возможностью и с качеством сырьевой базы, которая существовала на тот момент, то в настоящий момент, даже несмотря на целый ряд новых прорывных технологических решений, все-таки субъективно вот этот самый пик, он кажется гораздо более приближенным к нам, нежели это было в 80-е годы.
Если взглянуть на график изменения мировых цен на нефть за последние 2-3 месяца, то увидим, что темпы их падения, особенно в декабре и январе, почти совпадают с темпами последующего роста – феврале. То есть угол падающего графика практически совпадает с углом графика восходящего. С точки зрения аналитиков рынка, это случайное совпадение и не более, или не совсем?
В целом, если рассмотреть историю и динамику развития нефтяного рынка, то с начала 2000-х годов этот рынок, по сути, попал фактически в сильнейшую зависимость от всего того, что происходит на финансовых рынках, поскольку целый ряд новых участников, они приходили из финансовой сферы. И если посмотреть, опять же, рынок фьючерсной торговли и количество сделок, которые завершаются реальными поставками, то их доля не превышает 3%. Все остальное – это бумажные сделки, как следствие, все те инструменты и факторы, которые зачастую используются участниками рынка с точки зрения именно технического анализа, они также применимы и к рынку нефти. И теханализ, он хорош тем, что он работает и действует на определенных временных интервалах. Однако главным недостатком является тот факт, что вы не знаете, а в данный момент работает именно этот инструмент теханализа или уже какой-то другой. И поэтому тут надо просто дождаться завершения нынешнего ценового цикла, и тогда уже можно будет делать окончательные выводы, что это было.
Минимального за последние 6 лет уровня цена нефти Brent достигла 16 января этого года – $46 за баррель. И с тех пор она выросла в целом на 30%. Самый низкий за те же 6 лет официальный курс российской валюты к доллару был установлен 3 февраля этого года – более 69 рублей. Но он с тех пор повысился лишь на 11%. Если курс рубля даже при столь значительном росте цен на нефть стабилизировался на нынешних уровнях, это может означать, что потенциал его дальнейшего укрепления может быть уже ограничен, полагает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Вполне возможно, что курс рубля находился на чрезмерно позитивных значениях в конце прошлого года. То есть, когда доллар стоил около 50, поскольку в тот момент на рынке присутствовали экспортеры с активными продажами валюты. И вполне возможно, что сейчас ошибочно полностью переносить вот зависимость цены на нефть и курса, ту, которая была в конце декабря, и говорить о том, что курс должен быть значительно ниже 60 при дальнейшем, допустим, росте цены на нефть. нефть. По нашим косвенным оценкам, вполне возможно, что курс при стабильной цене на нефть останется примерно на текущих значениях и уже сильно укрепляться не будет. В то же время, вполне возможно, что существенное дополнительное давление оказывает неясность и неопределенность геополитической ситуации. Про это не нужно забывать. То есть, по нашему пониманию, именно эти опасения заложены уже в уровнях курса, и это одна из причин, по которой мы не идем значительно ниже 60 рублей за доллар.
Два фактора не позволяют сегодня рублю в полной мере отыграть повышение цен на нефть. Геополитика, а также предстоящие российским компаниям в феврале и марте крупные платежи в счет текущего обслуживания своего внешнего долга, полагает старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Если в ближайшие недели ситуация на востоке Украины не обострится, если не будет дефицита валютной ликвидности, связанного с выплатами по внешнему долгу, то рубль вполне может уйти ниже 60 против доллара. Если говорить вкратце, то рубль действительно пока не до конца отыграл весь потенциал, связанный с ростом цен на нефть, и не исключено, что рубль продолжит рост.
В феврале российским компаниям, по данным Центрального банка, предстоит выплатить примерно 15 миллиардов долларов по своим внешним долгам, а в марте около 17 миллиардов долларов. В сумме это примерно столько же, сколько они выплатили в одном только декабре, напоминает Дмитрий Савченко. При этом компания «Роснефть» уже выплатила на прошлой неделе примерно 7 миллиардов долларов, то есть фактически половину от всех российских корпоративных платежей, приходящихся на февраль. Спрос на валюту в последнее время, безусловно, вырос, отмечает Мария Помельникова.
Тем не менее, Центральный банк предоставляет достаточные объемы. Мы видим, что, в принципе, те валютные средства, которые привлекают банки у Центрального банка, они сопоставимы с реальным спросом дополнительным на валюту. И по нашим косвенным оценкам, скорее всего, предоставление валюты у Центрального банка сможет компенсировать поток ближайших выплат. И чистым итогом не будет сильного давления на курс, по крайней мере, в ближайшее время.
На двух аукционах валютного репо сроками на год и на месяц, проведенных Центральным банком 16 февраля, он разместил почти 7,4 миллиарда долларов из предложенных 10 миллиардов, что, как отмечают аналитики, с лихвой покрывает объемы предстоящих на текущей неделе платежей российских компаний по внешним долгам. Это примерно 4,5 миллиарда долларов. Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Как мы ожидаем, Центральбанк продолжит выдавать достаточное количество дешевой валютной ликвидности, чтобы компенсировать спрос на валюту на межбанковском рынке в России. В этом свете рубль, конечно, будет частично отставать от цен на нефть, если они продолжат рост. Но если февраль-март пройдет гладко, без определенного всплеска дефицита валютной ликвидности, то потенциал роста сохранится.
Речь идет о потенциале роста рубля, если продолжится нынешний рост цен на нефть. Пока же нефть дорожает почти в 3 раза быстрее, чем укрепляется рубль. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. Что сдержит нынешний рост цен в России? Как изменится потребительская инфляция в стране в этом году? Какие факторы окажут на нее самое большое сдерживающее влияние? Росстат представил очередные данные по динамике потребительских цен. На этот раз за вторую неделю февраля. Они выросли на 0,4%, то есть так же, как было в декабре, перед самым валютным кризисом 16 декабря. В целом, за прошлый год инфляция в России, напомним, составила 11,4%. К концу января годовой рост цен ускорился уже до 15%, а к середине февраля, судя по данным Росстата, до 15,8%, подсчитали эксперты агентства «Интерфакс». Но что изменилось за последние недели в основных факторах, определяющих ныне инфляцию в стране? С одной стороны, резко выросли с начала февраля цены на нефть, в целом на 25%. Следом за ними повысился курс рубля к доллару, хотя и в 2 с лишним раза меньше, чем нефтяные цены, на 11%. Но даже если предположить, что и нефть, и рубль в ближайшие месяцы как минимум особенно дешеветь не будут, тот рост потребительских цен, который порожден как еще прошлогодней девальвацией рубля, так и январской этого года, лишь начал проявляться в текущих темпах инфляции. И этот фактор какое-то время будет оказывать на нее большое влияние. Вопрос, как долго? Из Москвы главный экономист финансовой компании БКС Владимир Владимир Тихомиров.
Если говорить про эффект от девальвации, я думаю, что это еще несколько месяцев. Может быть, в других условиях или в другой период года эффект был бы более краткосрочным. Но дело в том, что сейчас, с февраля, с марта, мы вступаем в период, когда в силу сезонности запасы урожая прошлого года иссякают, и доля импорта в потреблении продовольствия, прежде всего плодово-овощной продукции, начинает вырастать. Это приблизительно то, что мы наблюдали год назад. Тогда были введены первые санкции против России, мы получили первую волну девальвации рубля в марте, и это наложилось на сезонный тренд и спровоцировало довольно-таки ощутимый разгон инфляции на протяжении 3-4 месяцев. Я боюсь, что тот эффект от девальвации, который мы будем видеть, он тоже будет более растянут по времени. Я ожидаю, что, наверное, ближе к концу второго квартала он начнет постепенно сходить на нет.
Если предположить вариант, что курс рубля в ближайшие месяцы сможет как-то еще укрепиться даже с нынешних уровней, какое это окажет дополнительное влияние на динамику потребительских цен, прямое или косвенное? Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Действительно, если рубль будет укрепляться, то это позволит ограничить потенциал роста цен. И даже несмотря на то, что часть производителей, что мы видим в повседневной жизни, цены на многие, особенно непродовольственные товары, выросли на существенную величину, сопоставимую, ну или чуть менее, чем обесценение курса рубля, вкупе с резким падением потребительской активности, это будет стимулировать и производителей, и розничных продавцов все-таки ограничивать цены, возможно, снижать их, возможно, давать какие-то скидки, и вот дальнейшее укрепление рубля, если оно случится, это позволит все-таки получить те импортные товары, которые мы по-прежнему заводим, все-таки по более предпочтительному курсу, и, собственно, это будет позитивно сказываться на динамике инфляции. Здесь и наши оценки, и те оценки, которые публиковал ЦБ, говорят о том, что эффект переноса курса в инфляцию продолжается обычно от 3-6 месяцев. В принципе, вот в той экономической реальности, которую мы наблюдаем, которую мы ожидаем, это рецессия в этом году, и, возможно, рецессия либо стагнация в 2016 году. В принципе, вряд ли стоит ожидать более длительных периодов эффекта переноса с курсов в потребительские либо в цены производителей.
В отличие от кризиса 6-летней давности, в текущей ситуации рост цен будет ограничиваться и сокращением доходов населения, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Стабильность курса, конечно, играет очень важную роль. Даже на более низких уровнях. Плюс к этому позитивную роль будет играть тот факт, что в силу экономической ситуации, в силу ограниченных ресурсов у государства, ни бизнес не готовы в массовом порядке проводить существенное повышение зарплат. То есть с учетом снижения реального спроса и стабилизации курса рубля можно ожидать, что разгон инфляции будет намного более умеренным, чем, скажем, было в период 8-9 годов. Тогда, несмотря на девальвацию рубля, несмотря на кризис, правительство продолжало политику повышения зарплат и пенсий в госсекторе в силу тех обещаний, которые были даны еще в докризисный период. И у нас в 2009 году была исключительная ситуация, когда экономика упала в силу кризиса, но реальный доход населения выросли. И, естественно, вот этот рост реальных доходов населения оказывал определенное инфляционное давление. Сейчас такого не наблюдается, и падение спроса плюс возможная стабилизация курса рубля являются факторами, которые будут сдерживать темпы роста цен.
Центральный банк России в конце января, несмотря на явное ускорение инфляции, снизил базовую процентную ставку с 17 до 15%. В теории снижение ставок делает новые заимствования в экономике более доступными, а значит денег в ней становится больше, что стимулирует рост цен. Хотя, безусловно, говорить о каком-либо расширении кредитования в российской экономике при нынешних ставках как минимум трудно. Но текущая инфляция в стране уже превысила текущую же ставку Центрального банка, что, опять же, в теории требует ее очередного повышения, чтобы новые деньги стали, наоборот, дороже, что сдерживает рост цен. Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Учитывая тот курс, который задал ЦБ снижением ставки в январе, говорить о повышении ставки, наверное, сейчас нет смысла, только исключая сценарий, что инфляция продолжит ускоряться, останется в диапазоне 15-20% не только до конца этого года, но и у уверенно в 2016 году, но мы полагаем, что вряд ли этот сценарий реализуем. И поэтому скорее рынок спорит относительно того, как долго ЦБ будет держать текущую ставку и до каких уровней он может ее понизить к концу этого года, к началу следующего. Исходя из некоторой логики инфляционного таргетирования, которое традиционно ориентируется на ожидаемую инфляцию, а не на фактическую инфляцию, это первый момент. И второй момент, что все-таки основным драйвером текущего ускорения роста цен, особенно в годовом выражении, является эффекты, связанные с ограничением по продовольственному импорту, который мы ввели в августе прошлого года, и с ослаблением курса рубля. Эти эффекты, к сожалению, никакими манипуляциями с базовой ставкой уже не ограничить. И здесь надежда на то, что вот ограничения по потребительской активности, по доходам населения автоматически приведут к тому, что то повышение цен, которое мы наблюдаем, оно будет замедляться. Первые признаки этого уже видны по динамике среднедневного изменения цен в феврале по сравнению с январем.
Сколь сравнима в этом смысле нынешняя ситуация с той, которая сложилась в России 6 лет назад на фоне тогдашнего финансового кризиса?
Это укладывается в те тенденции в целом, которые мы наблюдали, например, в кризис 8-9 годов, когда действительно был пик. Достаточно заметное ускорение цен в месяцы, которые следовали за периодом резкого изменения курса рубля, и потом повышение пошло на достаточно быстрый спад. И сейчас, если сравнить вот масштабы обесценения рубля в 8-9 году по сравнению с 2014 годом и сравнить динамику вот этих среднедневного изменения цен на потребительский товар, то динамика похожа, опять же, с поправкой на масштаб обесценения рубля. Поэтому, в принципе, опять же, мы считаем, что ЦБ продолжит понижение ставки, ориентируясь скорее на ожидаемую инфляцию, а не на текущую инфляцию. Собственно, комментарии зампреда Юдаевой в начале февраля, они, собственно, это и подтверждали, что ЦБ действительно смотрит за текущей инфляцией, но больше всего беспокоен, все-таки ориентируется в своей политике на ожидаемую инфляцию.
Если Центральный банк продолжит снижение базовой ставки, заметное влияние на ближайшую динамику цен в стране это вряд ли окажет, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС. Однако определенные риски, по его мнению, связаны с самим разворотом политики Центрального банка, его отходом от так называемого инфляционного таргетирования, которое Банк России в последние годы и вплоть до последнего времени представлял как главную цель своей новой денежно-кредитной политики.
Я думаю, скорее нет, чем да, потому что у нас инфляция носит в основном не монетарный характер, то есть у нас нет большого избытка денег в экономике. Наоборот, темпы роста денежной массы серьезным образом замедлились, фактически до минимумов, которые мы не видели со времен падения Советского Союза. То есть Центральный банк проводит довольно-таки жесткую политику контроля над ликвидностью, и снижение ставки в данном случае, оно вряд ли будет способствовать серьезному увеличению ликвидности, что могло бы теоретически сказаться и на ценах. Но, с другой стороны, есть определенные цели, которые ставит перед собой Центральный банк. Прежде всего, главная цель – это инфляционное таргетирование. И если действие ЦБ противоречит достижению этой цели, то есть идет снижение ставки в тот период, когда разгоняется инфляция, то это, в общем, посылает неправильный противоречивый сигнал. И в итоге может привести к тому, что Центральный банк может начать ощущать потерю доверия со стороны и бизнеса, со стороны и населения, и тогда появится склонность, когда есть недоверие к регулятору, склонность уходить в плане сбережений, скажем, в иностранную валюту. Ожидать, что снижение ставки, проведение более мягкой денежной политики в итоге приведет к определенному избытку рублей и в итоге может спровоцировать новую волну ослабления национальной валюты. Вот здесь такой риск есть.
По данным, только что представленным Росстатом, в январе реальные доходы населения сократились в России на 0,8% к уровню января прошлого года. По итогам наступившего года их падение ожидается многократно большим. Последний прогноз Министерства экономического развития, также представленный на этой неделе, исходит из того, что реальные доходы населения сократятся в 2015 году в среднем на 6,3%, а реальная зарплата в стране на 9,6%. И это также будет сдерживать общий рост потребительских цен. Дмитрий Полевой, банк ING.
Мы, опять же, полагаем, что эти эффекты будут наблюдаться уже в ближайшие месяцы, учитывая масштабы падения розничного товарооборота там на 4,5% почти в январе, обвал реальных зарплат на 8%. В принципе, те прогнозы, которые анонсировал Минэкономики, они достаточно реалистичны, они в целом согласуются с нашими собственными прогнозами. Поэтому здесь, несмотря на то, что в годовом выражении инфляция, скорее всего, и на уровне производителей, и на уровне потребителей продолжит еще ускоряться, сигналы вот этих ограничений значительного влияния слабого спроса на цены будет, опять же, месячная или даже недельная динамика инфляции, которую дает Росстат. Замедление здесь, снижение темпов роста месячной инфляции, это будет также подтверждением того, что все-таки рецессия в экономике имеет ограничительное влияние на цены.
Отчасти это уже проявляется, если судить по данным статистики. Так, за последнюю неделю января и первые три дня февраля потребительские цены выросли на 0,9%, затем к 10 февраля на 0,6% и, наконец, с 10 по 16 февраля на 0,4%. Правда, неизвестно, сохранится ли эта тенденция. Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Спор относительно масштабов изменение инфляции велась и в 2008-2009 году. То есть были тогда и сторонники идеи, что на фоне того масштабного ослабления рубля цены будут расти очень сильно, очень продолжительно, но по факту мы видели достаточно быстрое иссякание этого эффекта переноса и достаточно быстрое замедление потребительской инфляции. Собственно, чего-то подобного мы ждем и в этом году. Но исходя из той динамики, которая сейчас есть, и исходя из наших текущих прогнозов, не исключено, что все-таки пик инфляции будет находиться в диапазоне от, там, от 17 до 19%. Пик мы увидим, скорее всего, к концу второго квартала, и, собственно, эти цифры уровня около 17-19 будут, вероятно, наблюдаться вплоть до конца третьего квартала, и лишь вот в четвертом квартале этого года мы будем наблюдать первые признаки достаточно заметного замедления. Наш текущий прогноз на конец года около 13% изменения потребительской инфляции.
Прогноз на 2015 год от главного экономиста финансовой компании БКС Владимира Тихомирова.
Я ожидаю, что где-то к середине года инфляция может достигнуть пика в районе 18, может быть, чуть выше 18% в годовом выражении, но потом начнет замедляться и к концу года выйдет на уровень где-то чуть ниже 15%, 14,6% у меня прогноз на конец года. Это более пессимистичный прогноз, чем у Центрального банка, но Центральный банк опять-таки прогнозирует пик инфляции намного раньше, где-то в начале второго квартала. Мне кажется, что мы получим постепенный рост инфляции вплоть до середины года.
Вспомним, за весь прошлый год инфляция в России составила 11,4%. К концу января годовой рост цен ускорился уже до 15%, а к середине февраля, судя по данным Росстата, почти до 16%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Синицкий и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.